Глава 4. Убей мою память. Замок возвышался над широкой равниной, воссев на холме, словно уродливая жаба на камне. «Уродливый? Хорошее слово», — подумал всадник. «Уродливый, мерзкий и скверный. Казалось, сами пропорции его сдвинуты. Слишком низкие стены, слишком широкие башни, абсурдно далеко выдвинутый барбакан. Совершенно как если бы его составляли из частей, украденных из других крепостей. Все вместе оно стало цвета порыжевшего кирпича, покрытого лишаями потеков и нездоровых пятен. Мерзость. Идея выстроить нечто такое посреди болотистой, почти всегда затянутой туманом долины, казалась лишенной смысла, совершенно глупой. Но стоило погрузиться в книги, и становилось ясно, что в одну из войн внешняя стена рухнула, и ее отстроили на добрых 10 ярдов дальше, там, где холм опирался на каменное основание, а потому барбакан, каким-то чудом уцелевший от тех времен, торчал теперь за линией стен, словно перст, указывающий на южную дорогу. Требовалось знать историю, чтобы понимать и тот факт, что несколько сотен лет назад долина была живым, цветущим местом, приносящим молодой империи доход порядка 10 000 имперских оргов ежегодно. Замок же стоял на страже торговых путей, дающих 5-кратно большие доходы. Мужчина об этом знал, и знание это в целом не поднимало его духа. Означало оно, что мир изменился к худшему, и ухудшался все быстрее. Он дернул поводья, отрывая коня от чахлых травинок, растущих над плотиной. Скакун повернул голову и глянул с явным возмущением. «Если снова нажрешься, чего попало, потом всю ночь будет у тебя болеть брюхо. Через 15 минут уже окажемся в замке». Конь фыркнул, а мужчина ухмыльнулся себе под нос, плотнее заворачиваясь в плащ. Во время длинных одиноких путешествий по самым дальним концам империи и за ее пределы он приобрел привычку болтать со скакуном, но в последнее время с некоторой иронией стал замечать, что, похоже, начинает ожидать от коня чего-то вроде диалога, воспринимает его ржание, фырканье и попукивание как вклад в беседу. А это означало, что ему стоило подольше отдохнуть или сменить скакуна. «На менее разговорчивого», — осклабился он мысленно. Плотину, что вела к замку, строили несколько последних десятилетий, насыпая очередные слои земли, глины и дробленого камня по мере того, как поднимался уровень грунтовых вод. Почти повсюду, кроме колей, оставленных повозками, обросла она рахитичной травкой неприятного буро-зеленого цвета. Конские копыта чвакали влажно и вязко. Еще один знак, что через 2-3 лет придется дорогу поднимать снова. Разве что крысы соберутся наконец-то оставить замок и перевести своих гостей в другое место. Или решить их проблему окончательно. Нынче туманы, укутывавшие долину, разогнал порывистый холодный западный ветер. Близилась зима. Всадник, честно сказать, предпочел бы ехать, вдыхая влажные испарения и ничего не видя вокруг, чем глядеть на скрюченные деревья, мелкие болотца и большие промоины, полные мутной воды, на ошметки лугов, поросших пожелтевшими травами. Попытки осушить топи оставили 100 лет назад, когда последние жители покинули окрестности. Чтобы выиграть эту войну, нужно было направить реку в старое русло, а это обошлось бы 100 раз дороже годового дохода от здешней торговли и управ. Проще было проложить новый торговый путь, чем пытаться превозмочь природу. Одинокий, уродливый замок, стоящий на холме посреди туманной долины, остался последним свидетельством того, что некогда здесь обитали люди. Дамба заканчивалась полукруглым расширением, на котором телеги, доставляющие в замок припасы, могли развернуться. До укрепления было еще 200 ярдов. Дальше вел деревянный мост, построенный из вбитых в дно столбов и кое-как уложенных досок. Повозки останавливались здесь, а грузы переносились вручную. К каждому из столбов, что поддерживали конструкцию из досок, привязаны были глиняные горшки. Путник знал, что наполняло их масло. Хватило бы нескольких минут и пары метких горящих стрел, чтобы отрезать замок от мира. Он тихо вздохнул. «Во мне, — говорит Мейкхенская предусмотрительность, — подумал он. Через эту долину не смогла бы пройти никакая армия без многодневных приготовлений. Штурм замка, выстроенного посреди трясины, был бы самоубийством, но мы все равно ведем себя так, словно в любой момент может вспыхнуть война. Что ж, жаждешь мира, держи наточенный меч дома, как гласит древняя пословица». Он выехал на мостик. Копыта стучали по доскам, вся конструкция раскачивалась и скрипела. Так тоже было задумано. Даже темнейшей ночью никто не подкрался бы к воротам незамеченным. Он похлопал коня по шее. «Спокойно. Мы уже не раз здесь проходили, помнишь? Наверняка не упадет». Скакун запрядал ушами и пустил ветры. Должно быть, его заметили еще на дамбе, потому что опустили подъемный мост, а перед отворенными воротами стояла пара стражников. Приветствовали его по-военному, салютуя кулаком к левой части груди.
«Приветствуем в замке Лотис, господин Эккенхарт!»
Он узнал того, кто был постарше. «Приветствую, Берис. Славная погодка, верно?» Стражник криво усмехнулся и задрожал. Даже теплый военный плащ не оберегал его от ветра.
«Как и всегда в эту пору года, лучше и не придумаешь».
«Ясное дело. Комендант Гентрелл ждет?»
«Конечно. Сказал, впрочем, что вы можете не спешить. Комната уже приготовлена, свежая одежда тоже. Велел передать, что вы встретитесь на ужине».
«Хорошо». Он слез с коня, проклиная ноющие бедра. «Займитесь лошадью, у нас за спиной долгий путь».
Солдат кивнул и принял поводье. «Пойдем, старичок, теплая конюшня ждет», — проворчал он.
Эккенхард широко усмехнулся. «Похоже, все в порядке. Не он один воспринимает коня как партнера для бесед». Усмешка его сделалась еще шире, когда он увидел свою комнату. В камине гудел огонь, на столе стояло несколько посудин, прикрытых льняными салфетками, на широком ложе лежала новая одежда. В углу над миской с водой поднимался порог. Со вздохом облегчения он стянул тяжелый от влаги плащ и повесил его на крюк, вбитый в стенку камина. Материя сразу начала парить. Потом он отстегнул пояс с мечом, расшнуровал и стянул легкий кожаный панцирь. Крашеная в коричневый кожа, хотя и пропитанная маслом, тоже казалась влажной. Это дурной знак. Высохнув, панцирь, скорее всего, сожмется и станет пригоден для кого-то, кто куда меньше его. Придется обменять его в замковом арсенале. Эккенхард вздохнул. Еще несколько дней в здешних краях, и его самого можно будет обменивать на кого-то более нового и молодого. Пикованный кафтан и влажная рубаха отправились во след плащу. После минутного размышления он разделся до нога и, макая в горячую воду полотенце, смыл с себя многодневную грязь. В замке не имелось настоящей бани, но и такой заменитель купели казался маленьким чудом. Эккенхарду это было куда нужнее теплой еды. Он не вытирался, стоя перед камином, позволил, чтобы тепло осушило его тело. Еда могла подождать, но не слишком долго. Стук в дверь застал его при обгрызании дочисто ягнячьего бедрышка. Он вздохнул и ополоснул рот вином. «Открыто». Вошедший мужчина был среднего роста и обладал фигурой, которую дипломатично принято называть крупнокостной. Казался он как минимум лет на 10 старше, чем сидящий за столом, но в этом случае облик мог сильно обманывать. Одетый как обычный солдат, что вот только вышел из казарм размять ноги, он ничем не выделялся, кроме, пожалуй, лица. Словно неопытный резчик взял кусок скалы и несколькими быстрыми ударами до лота придал тому подобие человеческого вида. Бесформенный нос, острые скулы, массивные челюсти, глубоко скрытые в глазницах, сонные, словно глуповатые глаза. Лицо простачка и глупца. Счет тех, кто дал этому лицу себя обмануть, шел на сотни, и всякий потом жалел, что недооценил его обладателя. Гость подошел к столу и уселся напротив Эккенхарда. «Дальняя дорога?» «Как обычно. 5 дней бездорожьем и день в болотах. Бывало и хуже. Вина?»
«Не откажусь». Человек налил себе и глотнул из кубка. «Что в столице?»
«Все то же. Император правит, окруженный любовью подданных. Аристократия из Совета Первых всегда готова предоставить ему помощь и поддержку. Жрецы заботятся о душах людей, маги углубляются в тайны всевечности, дабы использовать их ради всеобщего добра. А за всем этим присматривают боги, правя ради всеобщего счастья».
Посетитель кисло улыбнулся, отставляя кубок.
«Другими словами, совет не злоумышляет и не подзуживает, не расшатывает авторитет и не всаживает в спину нож. Жрецы не пытаются вцепляться друг другу в горло, лишь бы получить хоть малую выгоду в постоянных своих войнушках, а гильдии магов не ведут своих странных игр, которые могут всех нас отправить в ад». «Так и есть, идиллия».
Эккенхард поднял кубок в тосте.
«За прекрасные сны, комендант Гентрал».
«За сны». Они выпили.
«Я думал, мы встретимся только на ужине.
На ужине у нас есть гость, мы не смогли бы поговорить откровенно».
«И кто же нас почтил своим присутствием?»
«Вильгерис». Эккенхард миг-другой всматривался в коменданта, ища на лице того хотя бы след насмешки. Не нашел.
«Шутишь?»
Командующий замком Лотис скривился и послал ему умиротворяющую улыбку. Эккенхард вспотел.
О Гентрелле говорили, что если он орет и ругается, все в порядке, но если он начинает улыбаться, пора брать ноги в руки, поскольку вот-вот покатятся головы.
Хотел бы я. Когда он вчера сюда заявился, я полагал, что, как обычно, приехал подразнить, уколоть да при случае разнюхать. Но нет. Он сразу спросил, а Глевен он. Экенхард вздрогнул. Вроде бы такого и стоило ожидать, иначе с чего бы второй гончий империи почтить своим присутствием крысиную нору, но ведь еще миг назад он тешил себя надеждой, что это лишь случайный визит. Вздохнул. «Нам и так удавалось сохранять тайну более 5 лет», — сказал он. «Неплохо, если принять во внимание, что мы потеряли там 2 роты пехоты и 5 боевых магов. Это не говоря о 300 жителях селения. Полагаю, что 5 лет — это и так милость богов».